Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем одну из самых светлых и главных личностей в пантеоне русского православия – княгиню Ольгу. Этот человек в исторической памяти русского народа остался личностью противоречивой, и сейчас ведутся споры, каким человеком была княгиня Ольга. Ведь летописи зафиксировали и великое благо, которое от нее исходило, и большую свирепость. Ныне в учебниках, популярной литературе, фильмах, повсюду присутствует как будто две разных личности. Одна – Ольга-мстительница. Ольга, которая с языческой свирепостью наносит удары своим врагам. И другая – Ольга-христианская просветительница. Первый правитель из истории Руси, который принес свет Христовой веры в нашу страну. И помимо этого, еще и фактически создатель государственности на Руси. Почему это так получилось, мы поговорим позже. Ну, а сейчас мне хотелось бы обратиться за помощью в разрешении вот этих личностных противоречий, в разрешении клубка сложных жизненных перипетий в судьбе княгини Ольги к замечательному специалисту по истории раннего русского средневековья, доктору исторических наук, главе историко-просветительского общества «Родитель» Сергею Викторовичу Алексееву.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, давайте, собственно, поговорим прежде всего о том, на что напирают в спорах о святой Ольге язычники. Ведь они часто говорят христианам, что почему это вы присвоили себе нашу княгиню Ольгу? Вот она какая была. Она была сильна, она была жестока, она была человеком, который мог ответить ударом на удар, а вы ее рисуете какой-то благостной. И, конечно же, здесь имеется в виду история мести святой Ольги древлянам. Пожалуй, я здесь положусь на слово специалиста. Мне хотелось бы, чтобы суть того, что тогда происходило, пришла из ваших уст.
Тут есть несколько сторон. Во-первых, просто стоит заметить, в свете того, с чего вы начали, что христианский государственный деятель, в принципе, не должен быть добреньким, да? Он не напрасно носит меч, как объясняли уже после Ольги святому Владимиру, епископы, и с врагом, который угрожает самому существованию государства, физической жизни правителя, в конце концов, правитель имеет право расправиться.
Ну да, замечательная христианская писательница Елена Хаецкая говорила, христианское смирение не предполагает того, что христианин должен быть размазнёй.
Теперь, собственно, о княгине Ольге. Прежде всего, стоит сказать, что то, что мы знаем об Ольге, слагается, с одной стороны, из не очень подробных, прямо скажем, свидетельств иностранных авторов, ее современников, Константина Богоинородного, который принимал ее в Константинополе, византийского императора, Адальберта, епископа, призванного ею на Русь из Германии, здесь не прижившегося в итоге. Собственно, все, еще некоторые более поздние сведения византийских хронистов.
В общем, немного.
Немного, очень немного. А с другой стороны, та память о княгине Ольге, которая начала записываться, видимо, когда еще были живы помнившие ее глубокие старики, но в целом принадлежащие уже следующим поколениям, поколениям людей знатных, поколениям людей, чьи отцы и деды служили в княжеской дружине, у сына Ольги, язычника, кстати, Святослава. И, естественно, по цепочке этих людей передавалось то, что запомнилось им.
Вы имеете в виду то, что попало в русскую летопись?
То, что попало в русскую летопись, то, что попало в первое житие Ольги, составленное Иаковом Мнихом и включенное в его повесть о князе Владимире.
В принципе, это довольно незначительные фрагменты. Источников немного.
Источников немного, да. И действительно, в значительной части это предание. Предание людей суровых, предание людей, живших мечом, в которое вошли отдельные фрагменты из памяти по Ольге еще очень небольшой киевской христианской общины. Естественно, памяти доброй о том, как княгиня покровительствовала христианам, еще даже не будучи сама крещеной, как она держала при себе священника, как она поддерживала христианскую общину Киева, пыталась дать ей какую-то первую церковную организацию и так далее. Но это именно фрагменты, вкрапленные в память дружинников о достойной правительнице.
А вот они любили, чтобы правитель был могуч, силен, крепок, и если ему что-то угрожало, рвался в бой, а не пытался уходить от этого боя.
Как и положено воинам, естественно. И им надо было объяснить, почему их отцы и деды на протяжении там нескольких десятков лет служили женщине.
Да, явление, скажем так, необычное.
И мы видим, как та самая жестокость Ольги в отмщении даевлянам, убившим ее мужа Игоря, к этому мы чуть позже вернемся, как она нарастает, эта жестокость, от версии к версии. В первоначальной версии, например, Ольга просто наносит поражение даевлянам, ну, перед этим, правда, расправившись с их знатью, наносит поражение даевлянам на поле боя, берет их город Искоростень и облагает их данью. К началу XII века преданию этого кажется уже мало. И Ольга заключает с Искоростенем хитрый договор, просит у них в виде дани только птиц, прикормленных в городе, и потом с помощью этих птиц город поджигает. Но... Понятно, что это фольклор, это дружинная сказка.
Вот давайте сейчас вернемся изначально к истории Ольги. Источниковедение – штука хорошая. Но вот я думаю, что для наших радиослушателей будет достаточно зафиксировать одну чрезвычайно важную вещь. То, что мы знаем об Ольге, это факты многослойные, которые копились, интерпретировались, пересказывались, где-то, может быть, переделывались в течение нескольких поколений. Основа чрезвычайно скудна. Нам приходится до нее докапываться, порою продираясь сквозь причудливые фантазии людей войны, у которых даже во сне окровавленные мечи, полусырое мясо и подвиги на поле брани. Может быть, сама ситуация с местью, о которой мы сейчас поговорим, была не настолько чудовищной, как это рассказано в летописи. Ну, а теперь, собственно, к браку Ольги и Игоря. А как так получилось, что она сделалась вдовой, и ей пришлось мстить?
Согласно тем же самым летописным преданиям, другого источника у нас почти нет, кроме очень скупого упоминания у византийцев. Игорь был убит племенем даевлян, с которого собрал больше дани, чем положено.
Ну, скажем, вообще собрал как-то уж очень много дани. Мы даже не знаем, была ли какая-то норма, просто он ободрал семь шкур.
Строго говоря, он вообще не должен был собирать дань с древлян, поскольку отдал эту дань на откуп одному из своих воевод. Но его дружина решила, что лучше собрать самим. Игорь пошел и собрал три раза.
Ну, не порадовал он древлян.
Ну, вот на третий раз его убили. Что планировали даевляне после этого? Это очень важно понимать для всей ситуации последующей. Они, а это старые соперники живших в Киеве полян, которые в это время управлялись династией Рюриковичей, были им верны Рюриковичам и, в общем, стали ядром государства. Даевляне – это старые враги полян. Киев для них – это старый враг. Враг, который уже на протяжении нескольких десятилетий облагает их данью, делает с ними вот всякие непотребные вещи. То отдает кому-то на откуп, то три раз дань собирает и так далее. Древляне подумали со своим князем Малом и решили так. Мал сватается к Ольге, забирает ее, соответственно, из Киева и заканчивает с родом Рюриковича и с главенством Киева. И Святослава, сына Ольги Игоря, возьмем и сделаем ему, что захотим.
Ну, в общем, программа, кроме детоубийства, позитивная, по большому счету, для всех, кроме знати города Киева.
Ну и для самой Ольги, у которой, в общем, планируют убить, продать в рабство или что-то еще сделать с ее родным сыном.
Ну, детоубийство мы, так сказать, уже отменили.
Вот. И забрать ее в жены какому-то лесному князю после того, как она была женой государя, ну, пусть даже для тогдашней Руси государя, скорее, вождя, который распоряжался дружинами, контролирующими весь путь от Волхова до Черного моря.
Добавим сюда одну мелочь, о которой забывать нельзя. Мелочь, в кавычках. Может быть, она любила своего мужа еще
вполне
и ко всему?
Вполне возможно. Мы просто ничего не знаем об этом. Но во всяком случае, мы знаем, что она любила сына. И это было вполне естественно, поскольку, судя по всему, у Игоря и Ольги это был единственный сын.
Других мы не знаем.
О других мы не знаем. Ольга, вероятно, была уже в определенном возрасте к этому моменту, и там то, что психологически для того, в общем, еще племенного общества было возможно, вот новая жизнь на новом месте, еще там будут дети и так далее, в общем...
Она была не так юна, чтобы думать об этом.
Да, по всей видимости, да. И Ольга защищала даже не Киев, защищала даже не интересы киевской дружинной знати. Эта сама дружинная знать должна была стать ее орудием в защите своего дома,
ну да, если
своей семьи.
Но это могло произойти, если она покажет твердость определенную, а так сдать могла ее эта самая знать.
Конечно. Собственно, значительная часть дружины полегла, самые ближние дружинники Игоря, которых он не отпустил в Киев, а с которыми он пошел собирать дань в третий раз, они полегли с ним. В Киеве остались, видимо, какие-то вожаки, вроде часто упоминаемого Свинельда, того самого, который, собственно, должен был получить древлянскую дань сам, которые могли Ольгу поддержать, а могли и не поддержать.
Исторический час на радио «Вера».
Ну вот, прежде чем мы сейчас начнем рассказывать о том кошмаре, который там происходил, более свирепом или менее свирепом, но все-таки кошмаре, мне хотелось бы напомнить, что бы ни происходило в нашей истории, но здесь у нас сейчас светлое радио, радио «Вера», дорогие радиослушатели, и в эфире у нас передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и мы ведем беседу с доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым о святой Ольге, которая принимает решение не покоряться древлянам.
Итак, в Киев прибывает древлянское посольство. С радостным для себя, но, в общем-то, печальным, естественно, для киевлян, сообщением о том, что князя вашего уже нету, а мы просим Ольгу за князя нашего мало. Князья наши хорошие расплодили землю деревскую. А твой муж, сообщает они Ольге, был как волк, расхищал и грабил. Согласно летописи, Ольга обманула, заманила и последовательно истребила два древлянских посольства.
Причем истребила жесточайшим образом.
С выдумкой.
Одних, затеями.
Одних сожгла в бане, других велела нести, как бы величая их в ладье, до своего двора, а там с ладьи сбросить в яму и зарыть зашу. Так она покончила с верхушкой древлянской знати.
Значит, вы ликвидировали часть дружины моего мужа, я ликвидировала часть вашей старшины. 50-50, 1-1.
После чего со своими личными дружинниками, отроками, она идет как бы замуж за мало, устраивать тризну, языческий погребальный обряд в честь своего мужа предварительно, заманивает туда остатки древлянской знати. Они напиваются, после чего Ольга приказывает своим отрокам истребить напившихся древлян и возвращается в Киев. Ну, само это троекратное истребление, оно, конечно, вызывает массу вопросов, было ли все действительно так, могло ли быть действительно так, могли ли древляне быть настолько наивны. Но то, что Ольга каким-то образом доказала...
Я тут хозяйка.
Своей, в первую очередь, киевской знати, дружине, вот этой самой дружинной вольнице, хозяйничавшей от Финского залива до Черного моря, что она теперь в Киеве хозяйка, что она может, несмотря на то, что женщина, быть дружинным вождем, сможет отплатить за мужа, за унижение Киева, за унижение Руси древлянам, это она доказала. И в следующем году мы уже видим ее во главе войска, символическим вождем в виде юного сына Святослава, который выступает против древлян, наносит им поражение и берет их столицу Искоростень.
И даже еще на этом не останавливается.
Ну вот я рассказал уже, что сожжение Искоростеня появляется в летописном сказании очень поздно и как дополнение к нему. Скорее всего, это уже действительно такая дополнительная хитрость, придуманная фольклором, который Ольгу стремился показать именно в виде такой хитроумной жены, которая именно благодаря своему хитроумию брала верх над мужчинами, будь то древлянский князь Мал, будь то якобы византийский император Константин Богоинородный и так далее.
Ну, что-то вроде того, что вот такой женщине не грех покоряться даже нам, великим воинам, или нам, сынам тех великих воинов.
Безусловно.
Ну, вот вопрос, собственно, такой простой и незамысловатый, вроде бы, но ставивший в тупик многих историков. Давайте немножко поальтернативничаем. Представим себе, что она не мстит, что она принимает какое-то другое решение. Был ли у нее какой-то веер решений, веер альтернатив? Что она могла? Она могла покориться, она могла бежать, она могла просто-напросто заключить мир на том, что вот муж погиб, но тем не менее мы миримся, вы в своей земле, я в своей, никто ни на ком не женится, я держу по-прежнему Киев, вы сидите в своей деревской земле. То есть... Вот возможно ли это было? Были ли какие-то другие варианты?
Ну, если пофантазировать, можно сразу сказать, что мир был исключен. Древляне к миру не готовились. Если бы она покорилась, ну, или если бы она бежала. Тут, собственно, веер вариантов только в ее личной судьбе. Если бы она покорилась, если бы она бежала, скорее всего, мы бы имели во второй половине X века вместо Руси скопище враждующих между собой племен и бродячих дружин, вроде дружины Свинельда. Может быть, тому же Свинельду или какому-то другому из варяжских вождей удалось бы объединить Русь заново. Вот,
а может быть и нет.
Вот там пришел из-за моря Рогволод, обосновался в Полоцке, может быть, он бы объединил. Может быть, кто-то из славянских местных князей сел бы удачно на торговых путях и сделал бы это. Но Русь не в безвоздушном пространстве существовала. На Востоке набирали силу там, старые кочевнические государства, пришли в упадок, набирали силу новые, Волжская Болгария, например. На Западе шло, в общем, шла консолидация западнославянских племен вокруг Польши, польского государства.
Все это могло прийти завоевать.
На юго-западе болгарское царство было в расцвете, если бы Святослав... по видимости, да, для византийцев, но на самом деле в своих интересах не сокрушил бы болгарское царство первое, то, в принципе, что препятствовало болгарским царям распространить свое влияние на север за Дунай? В X веке уже ничего не препятствовало.
Ну, хорошо, в принципе, если я вас правильно...
Руси бы не было.
Правильно понял. Было суровое время, которое требовало суровых правителей, и, к сожалению, в общем, ничего доброго, избиения людей нет. Но, в общем, если бы не произошло этой крови, все равно иная кровь произошла бы, поскольку вот в это сплетение небольших княжеств, народов, племенных союзов, пришел бы другой сильный враг и так или иначе все равно объединил бы его мечом и огнем.
Конечно.
Ну, хорошо. Ну, тогда попробуем поговорить об ином. В сущности, Ольга, после того, как она полностью покорила своей воле и воле Киева древлян, произвела действия совершенно противоположные, не военные, не связанные с силой меча, а скорее их можно назвать реформами. И в чем состояла их суть, и почему она вообще за это взялась? Могла ведь и дальше мечом править.
Ну, конечно, это еще один момент, который мы знаем в основном из летописи. То есть, по сути, Ольгиных реформ спорят много, спорят до сих пор. Но есть моменты, которые вы уже выделили совершенно справедливо. До сих пор люди, титуловавшие себя великими князьями русскими, по большому счету были государями, за что-то ответственными на этой территории, только для внешнего употребления, в договорах с Византией.
То есть, большей частью, вожди, собиравшие дань.
Вожди, собиравшие дань или попросту грабившие условно непокоренные или даже условно покоренные племена. К середине X века эта система вошла в какую-то стабильность, обрела какую-то форму, появилось вот это полюдье или кружение, когда князь объезжал подвластные ему земли ежегодно. Древний славянский обычай, воспринятый Рюриковичами.
Ну, отчасти скандинавский, там было Вейцла.
Там был аналог, да. Там был аналог, он назывался «Ездить по перам» Вейцла. Ну вот, соответственно, какая-то система начала появляться, но, как видно на пределе, на примере Игоря, это, в общем, система во многом все равно зиждилась на княжеском желании, а прямо говоря, на княжеском произволе. Ольга устанавливает, как говорит летопись, уроки и погосты. Уроки – это нормы сбора дани. То, чего раньше не было. Погосты – это административные пункты на местах, где может остановиться во время объезда страны князь, а может и не останавливаться, вообще не нужен больше князь для сбора дани, князь лично. На погостах существует постоянная администрация, которая собирает повоз, как это позже называется в летописи. То есть то, что племена свозят на погосты для отправки в Киев.
То есть, иными словами, нет того, что князь может приехать куда угодно, потребовать кормить у меня неделю, истощить все запасы местного населения, уйти, потом вернуться и еще раз потребовать. То есть здесь опять определенное самоограничение княжеской власти в пользу подданных, в пользу правильности установленного порядка.
А с другой стороны, первое в истории на этом пространстве создание постоянной местной администрации. Одной из важнейших черт государства как такового, которой до тех пор на Руси, насколько мы знаем, не было.
Вот этот момент очень важный, хотелось бы его проговорить еще раз. Все, я думаю, наши радиослушатели знают, что Ольга христианка, и то, что она святая и равноапостольная. Многие слышали о том, как она отмстила древлянам, и сейчас было сказано, что, в общем, у нее не так много было вариантов, как вести себя иначе. Но очень мало народу представляет себе, что в основе российской государственности стоит не находник-варяг Рюрик, не полководец Олег и не, назовем это, жадина Игорь, а стоит женщина, стоит святая Ольга, которая впервые в истории Руси предприняла реформы, сделавшие из огромного пространства государство. Во всяком случае, вставшая на путь строительства государства. Именно она, а не кто-нибудь раньше нее. Именно она позаботилась об установлении справедливого и понятного подданным порядка и отрешилась от того, чтобы держать население в состоянии дисциплины с помощью только меча и удара окольчужиной рукой.
Все так.
Ну что ж, я думаю, что сейчас настало время, чтобы в эфире прозвучала мелодия, посвященная святой Ольге. Это композиция из балета «Ольга», принадлежащая композитору Евгению Станковичу. Итак, дорогие радиослушатели, вы услышали эту замечательную мелодию, и сколько бы ни было в Древней Руси войн, страшных столкновений, но все-таки вы услышали и о созидательной работе киевской правительницы, и вы услышали чудесную музыку, связанную с легендой о ней. И теперь я могу с полным на то правом и с чистой совестью объявить. Это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываемся для того, чтобы вскоре продолжить нашу беседу в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».